Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Шекспир. 400 лет спустя. Разговоры с Цветковым. Диалог на Бродвее. Шекспир и музыка. Таривердиев. Прокофьев в Нью-Йорке. Одноручный концерт. Столетие Минухина.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back.
В эти дни англоязычный мир вместе с остальным завидующим человечеством отмечает уникальную годовщину. Прошло 400 лет со дня смерти Шекспира, но он по-прежнему остается лучшим и любимым гением нашего театра. Эта ситуация уникальна. Ведь Шекспир сумел научить нас себя понимать. Его не только толкуют, как классика, его любят и знают, несмотря на разделяющих нас 4 века. Конечно, эти 400 лет дают о себе знать. Я как-то читал, что 50% шекспировского текста непонятно современным зрителям. И все-таки Шекспира всюду смотрят. Шекспира ставят в театре и в кино постоянно. Более того, в каждой школе играют Шекспира. Мне кажется, что Шекспир – это машина времени. И она работает совершенно не так, как мы привыкли. Вместо того, чтобы Шекспира переносить в наше время, а это постоянно происходит, конечно, когда режиссеры переделывают пьесы Шекспира на современный лад, но как только актеры открывают рот, они переносят нас в ренессансный век Барда, в абсолютно другую речевую культуру. Шекспира пока не адаптируют к нашему языку, его играют так, как он написал свои пьесы. По этому поводу могу вспомнить один разговор с английским лордом. Был у меня в жизни такой счастливый случай поговорить с лордом. Так вот, он сказал, что Шекспира так трудно читать и понимать в оригинале, что сам он, этот лорд, предпочитает читать его по-немецки, потому что там хотя бы понятно, что именно говорится. И действительно, переводы Шекспира на немецкий язык, выполненные в эпоху романтиков, стали одним из основополагающих событий именно в немецкой литературе. Но в русской литературе этого, кажется, так и не произошло, несмотря на замечательные переводы, скажем, Пастернака, чтобы не говорили его критики. Однажды я спросил об этом нашего замечательного переводчика Виктора Голышева. Шекспира, сказал он, не перевели как следует, этого еще не случилось. Почему, говорю, у нас же есть замечательный Гамлет, например. Потому, ответил Голышев, что очень мало шекспировских афоризмов вошли в русскую речь. В Америке, в Англии тысячи и тысячи шекспировских изречений, которые стали частью английского языка. А в русском языке это «быть или не быть», да «чума на оба ваших дома», вот и все. Но это же чужой язык, возразил я, естественно, что так не произошло. А Библия, подвел итог дискуссии Голышев. Сколько библейских идиом вошли в нашу речь, а ведь это тоже перевод. Сегодня этот разговор имеет смысл продолжить на другой территории. Речь пойдет о переводе Шекспира на английский. Дело в том, что, готовясь к нынешней громкой годовщине, 400-летию со дня смерти Шекспира, Орегонский шекспировский фестиваль, который проводится с 1935 года, решился на дерзкую инициативу – перевести Барда на современный английский язык. Другие фестивали – в Алабаме и Юте – тут же поддержали это начинание и выразили готовность поставить модернизированные версии пьес. Все это вызывает шумные скандалы в мире шекспироведов, театралов и непростых любителей Шекспира, вступившихся за своего кумира. Сегодня мы обсудим этот острый сюжет в рамках нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым», воспользовавшись тем обстоятельством, что Алексею принадлежит не так давно выполненный им перевод Гамлета. Алексей, простой вопрос. Надо модернизировать Шекспира, да или нет?
Нет.
Хорошо. Я с вами согласен, но ради интереса дела выступлю адвокатом дьявола и задам ряд вопросов, которые могут поколебать эту позицию. Начнем с личного. Когда вы переводили Гамлета, вы понимали каждое слово?
Ну, я не поручусь за каждое. Дело в том, что я Шекспира начал читать еще до того, как я толком выучил английский язык.
Шекспира в оригинале вы имеете?
В оригинале, да, естественно. Были такие книжки, может, кто-нибудь еще помнит. Было такое дореволюционное немецкое издательство «Таухниц», которое выпускало такие дешевенькие совершенно книжки, распадавшиеся на английском языке. И вот я в них начал читать Шекспира, и все эти слова, и все эти обороты я изучал. Когда я его переводил, оказалось, что переводить другое. Когда переводишь, ты начинаешь рыться в этом слове. Очень многие слова, похожие на современные, значение с тех пор немножко съехало.
А бывает, что и немножко еще как.
Когда как ты видишь сразу. Оно тогда у тебя не вставляется в этот смысл, и ты должен его определять. А когда оно немножко съехало, ты можешь ошибиться.
То есть это подножка переводчику, да?
Это подножка переводчику, и мы таких переводчиков знаем, да, не будем называть имена. И поэтому приходилось действительно рыться и пользоваться большим аппаратом, при том, что я пьесу, в общем, от начала до конца и каждую строчку понимал.
Но если вам приходилось рыться, то чего вы хотите от неподготовленного зрителя, который не провел полжизни со словарями, которые, как мне объяснили американцы, носители языка Шекспира, понимают лишь от трети до половины текста? Как им быть?
А какая у них альтернатива, я спрашиваю?
Модернизировать английский язык, с этого мы начали. Модернизировать английский язык Шекспира.
Но это не будет Шекспир. Проблема переводчика на русский или на японский совершенно иная, чем будет проблема перевода того же Шекспира на английский. Шекспир — это кусок английского языка. Ну, как выдернуть из организма его важную часть, там, я не знаю, хребет, и сделать из него, там, я не знаю, несколько фаланг пальцев. Понимаете, да?
И все-таки мы находимся не в равном положении. Иностранцы читают Шекспира на современном языке. Вот на вашем языке. А англоязычные народы должны мучиться с архаическим языком. Так вот, честна ли эта ситуация, в которой мы совершенно по-разному читаем Шекспира? Иностранцы и англоязычные люди.
Я согласен, проблема реальная. И совершенно ясно, что мы живем при поколении, я имею в виду реальных носителей английского языка, когда вымирают последние люди, которые понимали Шекспир со слуха. Его, в общем, и так тяжело даже очень образованному человеку понимать со слуха, но образованный человек пользуется тем, что он, как правило, уже знает, о чем там речь. То есть, почему я огрызался на вот эту вот проблему перевода? Потому что нигде не сказано, во-первых, что этот перевод будет стихотворный. Если вы внимательно следите за литературной сценой здесь, то ведь людей, которые могут писать метрическую, скажем, поэзию, остались единицы. Но я могу назвать, да, ну вот есть замечательный британский, кстати, поэт, английский, Глен Максвелл, который, кстати, драматург. Но, в принципе, это поручили драматургам. Да, я понимаю, что драматурги знают английский язык и могут пользоваться шекспировским словарем. С какой поры драматурги стали переводчиками? Переводят переводчики. То есть это может быть реальный, так сказать, писатель или поэт, но он должен быть переводчиком прежде всего. А просто вот возьмет человек, да никто сейчас не умеет писать пятистопным ямбом. Хотя вру, сейчас идет пьеса, которая называется «Карл III». Ее написал британский драматург Майкл Барлетт. Это о гипотетической ситуации: умирает королева наша Елизавета, и приходит
принц Чарльз становится,
да,
королем.
Вот она написана,
модная пьеса.
Я этих стихов не видел. Но, в общем, шекспировский ямб изумительный совершенно орудие.
Знаете,
я не поверю,
что это тоже интересно, потому что вот это орудие изумительное, это красота Шекспира. У меня был такой опыт. Я был в Японии, и моя переводчица, которая прекрасно говорит по-русски, мы с ней как-то подружились, долго разговаривали. Я говорил, что вообще для меня одна из любимых книг – это «Сейсин Агон», «Записки у изголовья». «Вы любите эту книгу?» – спрашиваю ее. Она так кривилась, говорит: «Ну вы поймите, ну вы же читали, я же знаю, это Вера Маркова ваша перевела. Чудесно, я по-русски ее читал, мне очень понравилось. Но мы же в школе читаем «Сейсин Агон», это язык 11 века, вы представляете себе, какое мучение». А в связи с этим давайте сравним шекспировскую контраверзу с русской ситуацией. Как школьникам читать слово «Полку Игореве»? Или, скажем, «Ивана Грозного», письма
Ивана
Грозного.
Нет, не загибайте, да.
Но «Иван Грозный» — это тот же время, это же тот же 16 век.
Эволюция языка разная все-таки. Вот интересный пример. Чуть в сторону от Шекспира. Чехия и Словакия. Была до недавнего времени страна Чехословакия, где одни говорили на чешском, другие на словацком, все прекрасно понимали друг друга. Считалось смешным переводить с чешского на словацкий. Сейчас они развелись, сколько уже там. И сейчас люди перестают понимать языки друг друга. Вот Шекспир, да, он подходит к этой черте.
Так, я понимаю, о чем вы говорите, да, что буквально на наших глазах кончается шекспировское время. И, конечно, я не знаю насчет чешского и словацкого, но насчет сербского и хорватского.
Это еще долго.
Это еще яркая ситуация. Я только что был в Сербии, в Хорватии.
Они что, не понимают друг друга реально?
Они мне объясняют, что существует большой словарь, толстый словарь сербского, хорватского
языка.
Это
я знаю, но это не притворство. Это люди на улице не понимают, понимаете? То есть без знания пьесы заранее ты не можешь ее понять. Кстати, есть очень простой выход, но это не совсем выход, я понимаю. Субтитры, как в опере. опера же на итальянском.
То есть текст Шекспира, а не перевода?
Можно перевода. Тут я не против, если настоящий Шекспир звучит.
Ага.
Еще, давай.
Я, например, смотрю шекспировские фильмы с титрами. Когда я читаю шекспировский текст, и поскольку я, прежде чем что-либо посмотреть, читаю эту пьесу заранее, то я получаю массу удовольствия.
Естественно.
И, конечно, я только так вижу это.
Да, нет, я тоже не буду брать, я читаю субтитрами, но с оригинальными. Вот как переводить даже при полном искусстве? Вот Шекспир пишет стихами. Он пишет то, что он пишет стихами. У него, ну, скажем, высокие персонажи или в высоких сценах говорят стихами. Низкие персонажи говорят прозой. Причем эта проза очень заорганизированная, да.
Это низкая проза.
Низкая очень. Какой-то слой населения, он представляет там слуги какие-то, пьяницы.
Солдаты.
Да? Солдаты. И на каком-то языке они будут говорить? На кокни или на бруклинском? Языков-то уже стало много английских. Вы понимаете, как это перевести?
Нет, не понимаю.
А потом, опять же, стихи. Стихи там именно для того, чтобы отличать от прозы. Когда он хотел писать прозу, он целые пьесы писал прозой. Какой же смысл переводить все это прозой? Причем тут Шекспир? Другая проблема – язык. Вот эти куски, которые в Шекспире, не все в публике их опознают, конечно, потому что они их употребляют каждый день. Масса выражений обиходного английского языка – их придумал Шекспир. И вот ты их видишь.
Полсловаря шекспировского.
Есть, да. И ты подскакиваешь от удовольствия, или ты слышишь со сцены. Эти люди и так не поймут пьесу, но они не поймут и в переводе. А как в переводе? Ну, вставят это выражение, и оно там будет стоять в прозаическом куске. Я понимаю, что есть проблема, которую надо решать. Но они подъехали к ней совершенно иначе. Это должны решать люди, которые специалисты по переводу, с умом. Кто-то должен, грубо говоря, теоретическую основу подвести, мне кажется.
Знаете, это очень непростая проблема. Я встретился с ней, когда я читал перевод Библии Аверинцева. Аверинцев перевел Евангелие от Марка. И я уж понимаю, что Аверинцев знает, что он переводит. И как мы знаем, в Америке существует ряд переводов Библии. Это переводится каждый год, и все это вполне нормальное дело. Но не в России. И когда я читал Евангелие в переводе Аверинцева, это была другая книга, я не могу привыкнуть к этому, потому что все архаизмы исчезли, все, к чему мы привыкли, библейская лексика исчезла, и это была не Библия, она была светская книга, знаете, я так никогда не смог примириться с этим.
Ну, когда же она светская, когда она была переведена в XIX веке, причем
тем не менее, этот перевод
не особенно грамотными людьми, да?
Нет, перевод, конечно, я считаю, хороший,
очень плохой, цензурой весь пронизанный,
и тем не менее он вошел в русский язык, и от него очень трудно отказаться.
Сейчас, к счастью, нет, сейчас, по крайней мере, Ветхий Завет точно перевели на нормальный язык, а с Новым Заветом там была какая-то заковыка.
Но вернемся к Шекспиру. Да. А как быть с принципиальной непонятностью текста? Ведь дело в том, что еще современники Барда, например, Бен Джонсон, жаловался на абсолютно непонятные пассажи в «Макбете», которые, в общем, и так и остались непонятными.
Дело в том, что «Макбет» лучше в данном случае оставить в стороне, потому что там явно вставлены куски, написанные какими-то там, я не знаю, актеришками перед выходом на сцену. Явно не шекспировские куски, то есть просто неуклюжие. А если взять, ну там, я не знаю, стандартную пьесу Шекспира, хотя бы те же хроники Генриха IV, аудитория в театре была самая, ну, то есть полный срез всего общества. Ну, конечно, там самые высшие, когда это во дворце ставилось, но, в принципе, приходили аристократы, сидела публика простая, да, грызли орешки.
И в те дни, когда не давали Шекспира, то там устраивались битвы
медведи, собака,
да. Медведи травили или быков с собаками.
Да, но понимали все, так сказать, меру своей испорченности. От одной части аудитории ускользали одни смыслы, а другая не очень обращала. Ну, то есть она обращала внимание как раз. Я думаю, что аристократам было понятно уличная лексика, потому что очень много смешных фарцевых элементов, скабрезностей, которые в переводах почищают. Так что я не верю. Джонсон там какой-то он... Это не один его выпад против Шекспира. Да,
ревновал,
да.
Конечно.
Да, да, ревновал, потому что, ну... Ну, он-то выжил, но он все равно, так сказать, примечание к Шекспиру. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come for the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's going to touch you in these golden years. Come on.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговоры с Светковым. Сегодняшняя тема – Шекспир.
Проблема сейчас стоит так, что сейчас – да. Это непонятно. То есть у меня есть знакомый, сын моего хорошего друга, родившийся и выросший в англоязычной среде, вполне грамотный. Он говорит, я не могу это читать. Во-первых, это смешно. Ну, смешно, вы понимаете, нелепо ли набяшить братья, хотя шекспировский язык гораздо ближе. Еще раз говорю, эта проблема не только встанет, она встала. Но смешно делать, что вот какой-то фестиваль созвал каких-то драматургов. И кто же эти драматурги, скажите мне? Пусть мне покажут их стихотворные пьесы.
Ну, пока они еще не готовы, но, тем не менее, когда-то с чего-то что-то должно начинаться.
Это с обратного конца начала, вот в чем дело. Вы это знаете... как бросить учить плавать, а вдруг утонет.
Для меня эта шекспировская проблема, она, как для всех эмигрантов, она была особенно острой, когда я приехал на Запад. Господи, ну как понять, что говорят со сцены? Я помню, как я пошел в Стрэтфорде первый раз в Королевский шекспировский театр. И «Венецианского купца» давали. И «Венецианский купец» как раз известная пьеса, потому что про евреев все знают, это такое дело. Но там это же комедия. И там есть какие-то нелепые кольца, какая-то совершеннейшая нелепая история. И вдруг я заметил, что я хохочу как сумасшедший. Потому что я уже забыл, что, собственно говоря, мне показывают. Потому что смешно. И тогда я впервые понял, что вообще Шекспир писал для сцены. Если вы его смотрите, то в конце концов он пробивает, проламывает сквозь английский
язык.
Вы
никогда не были на представлении Гамлета?
Я был...
Публика хохочет, ну, по крайней мере, до известного
правильно,
предела.
Потому что у Шекспира всегда смешное да. есть. Но я помню, я был на представлении потом уже «Короля Лира». Это было очень интересное представление. Это было тоже в Стрэтфорде. Я уже приехал туда чуть позже, я уже чуть больше понимал. Но это не значит, что я понимал, что говорят со сцены каждое слово, потому что никто не понимает. И уж тем более и я. И я смотрел, вслушивался, и вдруг я забыл, что говорят по-английски. Ну, забыл, потому что я смотрю на сцену в ужасе, особенно когда он вырывает глаза.
Ну, да.
И это конец был второго, перед антрактом.
Ну, там же в Лире смеяться особенно нечего.
Все остались сидеть на своих местах.
Да, да.
Потому что так, как они играют, это было совершенно невероятное зрелище. Вы знаете, в этот... потом я уже знал из газет, что на этом спектакле был... Принц Чарльз, тот самый, которого вы вспоминали. И после спектакля он пришел к актерам, поблагодарил их за игру и сказал, что он все понял и никогда не станет отрекаться от трона. Так вот...
Пусть сначала...
Да, пусть сначала станет королем.
Да.
Но я к чему это рассказываю? К тому, что для меня Шекспир существует... Два Шекспира существуют. За одним я слежу, и для меня это целая процедура. Я должен сначала прочитать пьесу, понять, что происходит, после этого внимательно посмотреть, после этого еще раз подумать и прочитать. В общем, это серьезная работа. Но другой Шекспир для меня, знаете, это поэт типа Тредяковского. Я его читаю со словарем и пытаюсь разобраться в построении каждой фразы, потому что Шекспир... Я вообще на сложно записываю. Вот что меня поражает, потому что это действительно Тредяковский, его трудно прочитать в любом случае. А как вы обращаетесь к Шекспиру?
Нет, ну почему Тредяковский? Когда у него говорят слуги или какие-то вообще там, я не знаю.
Я хочу сказать, так же трудно читать, как Тредяковского. Я не сравниваю, конечно.
Гамлет нет. Нет, я читаю Шекспира свободно, потому что я его читаю, так сказать, всю жизнь по 10 раз. Ну, я уже знаю, что я буду ожидать в следующем. И всю лексику, если вы видели, есть такой лексикон Шекспира,
конечно.
Он не очень толстый, я его знаю весь. Не в этом дело. Дело в том, что любое сравнение с Тредяковским, со словом, с письмами Грозного не работает. Шекспир – это скелет английского языка.
И вот скелет нации, я бы сказал.
Да, скелет нации. И вот в этом состоит проблема. Английских языков сейчас много. На какой переводить? На австралийский, на индийский, на американский? Что, это будет сколько Шекспиров вообще? И это будут уже... Это в любом случае никогда не будут те Шекспиры. Понимаете, в чем проблема? То есть, что-то надо делать, потому что он умирает на наших глазах. Вот я имею в виду живой Шекспир, сценический. А ставить его надо. Потому что если не ставить... Вот был Вергилий, который был в этом смысле скелетом латыни, культуры. С тех пор, как он жил, все вертелось вокруг него. Он был Шекспиром в Риме. И он мертвый поэт. Сейчас. Я его очень люблю, но...
Его переводили, как я прекрасно помню ваш читатель.
Да, но он мертвый, потому что его не ставят. А если его ставить, я не знаю, как там. Ну там пьес, конечно, нет, да.
Ну, можно, конечно, использовать что угодно. Гомер живой,
нет,
Гомер живой, а Вергилий нет.
Вергилий меньше расходится на мемы, хотя они там тоже есть, но Гомер как бы лежит в основе. А вот тут просто вот у нас есть вот такая вот уже замкнутая и законченная культура, и мы ее стержня не знаем, он до нас не доходит, он приходит в каких-то мертвых переводах.
И это трагедия.
Никто не... Это трагедия, да.
А нет ли опасности музеализации Шекспира? Вот я видел в Англии, в Лондоне есть сейчас театр «Глобус», где ставят шекспировские пьесы, кстати, там ставят не только англичане, там ставят все в мире. Да, привозят Шекспира какого угодно, индонезийского, зулусского. Но, с другой стороны, Шекспир идет и в репертуарных театрах. И вот представим себе, идет пьеса «Один вечер Шекспира», а другой вечер Чехова. Как это сочетается? Ведь можно ли сопоставить такие?
Знаете, оно ведь до сих пор сочетается. Но конец этой истории будет печальный. Я не предрекаю ничего хорошего. То есть, либо Шекспир сойдет со сцены, но тогда он умрет, и его не будет, при том, что там, чтобы он не сделал с языка. Либо его будут ставить, и его будут ставить, ну, вот в каком-то обновленном виде. Но тогда, вот мне кажется, что... То есть, вообще он не умрет. Его будут ставить по-русски, его будут ставить по-японски, его будут ставить
по-немецки. То есть он может жить в других местах.
Он может жить в других местах. Но это, конечно, да, это уже другие Шекспиры.
Ну, вообще, как с Библией. Никто не говорит по-арамейски, а Библия живет.
Ну да, но вот я думаю, что это надо собрать какой-то Всемирный совет мудрецов. Это, конечно, должны решать в первую очередь шекспироведы. Их голос не должен быть решающий, но без них ничего не случится. И вот они должны найти какую-то платформу, каким образом можно это сохранить. Потому что, ну, если его не будут переводить, его не будут ставить. Если его не будут ставить, то он превратится в Вергилия.
Ну что ж, закончим наш разговор стихами. Прочтите отрывок из вашего «Гамлета», чтобы мы поняли, каким барда слышите вы.
Так, ну я понимаю то, что все рассчитывают услышать, хотя бы сначала хотел прочесть что-нибудь другое, но, наверное, прочту то, чего ожидают. Так быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойнее ли в душе служить мишенью, прощам и стрелам яростной судьбы? Или противостать морям тревог и пасть противостав? Скончаться, спать спокойным сном и увенчать кончиной тоску и тысячу природных язв, которым плоть наследник. Вот о чем мы только грезим. Умереть, уснуть, быть может, видеть сны, но здесь загвоздка. Какие смертному посмертно сны приснятся мне телесные оболочки? Мы в тупике. Подобный оборот чреват крушением всей долгой жизни». Кто снес бы времени позор и розги, гнет подлости, презрение гордеца, отвергнутую страсть, лень правосудия, чиновный раж, всю череду обид, отмеренных достойным от ничтожеств, коль выход в обнаженном острие кинжала? Кто бы кротко нес поклажу усталой жизни, корчась и кряхтя, когда бы страх посмертного безвестия неведомой страны, из чьих пределов возврата нет, не убивал бы волю, не звал терпеть знакомую беду, а не спешить навстречу неизвестным. Так нас рассудок превращает в трусов, так слабость умозрения истребляет в нас всей решимости врожденный пыл и дерзость всех поступков, как в потоке течения разбивается на струи, теряя имя действия. О нимфа, Офелия, сочти в своих молитвах все прегрешения мои. So wise up, Hamlet, rise up, Hamlet, hark up and sing a new refrain. Your incessant monologizing fills the castle with ennui. Your hantic disposition is embarrassing to see. And by the way, your song he rang, the answer is to me. You're driving poor Ophelia insane. So shut up, rogue and peasant, grow up, it's most unpleasant. Cheer up, Bobby Mellon. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Шекспир и музыка. Тривердиев. Про кофе в Нью-Йорке. Одноручный концерт. Столетие Минухина.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, Шекспир и музыка, Таривердиев. Прокофьев в Нью-Йорке, одноручный концерт. Столетие Минухина. В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем диалог в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о своем главном, что называется, хлебодателе, а именно Шекспире, и что бы делал Бродвей без пьес Шекспира.
Да, Шекспир, конечно, как был, так и остается тем гвоздем, на котором висит вся культура Запада, и от этого никуда не деться.
Вы знаете, Мейерхольд когда-то говорил, что вот он берется возглавить театр, в котором будет идти только одна пьеса всегда, это «Гамлет». И ничего другого не надо, и всегда будет полный зал.
Харальд Блум, которому принадлежит, наверное, самая такая важная в нашем поколении книга о Шекспире, сказал, что «Гамлет» оказал самое большое воздействие на западную культуру после Иисуса Христа. Он же написал, интересно, что в чем главная заслуга Шекспира. У него, говорит, 100 главных героев, и все не похожи друг на друга. Еще несколько сот второстепенных персонажей, которые тоже отличаются друг от друга. А ведь драматургии... Самое сложное — отличить одного от другого. Чехов писал, когда делал «Три сестры», говорит, вы знали, как трудно удержать все время зрителя, чтобы они по-разному выглядели, по-разному говорили, чтобы по-разному себя вели. Это же очень сложно сделать. И Шекспир был, конечно, самым великим мастером сцены. Об этом мы можем говорить долго, но я хочу поговорить с вами о другом, о музыке. Шекспир представил огромное количество сюжетов для музыкального театра, но не в России. Почему?
Ну, почему? На ум сразу приходит Ромео и Джульетта Прокофьева. По-моему, это лучший балет на этот сюжет.
Пожалуй, да. Балет, да. А опера нет. Да. Сколько опер существует у Верди, например, шекспировских? А вот наша русская опера, она не отзывалась на Шекспира. Не потому ли, что у нас был свой Пушкин?
Очень может быть. И в связи с этим можно вспомнить, какое влияние Шекспир оказал на Пушкина. Может быть, решающее на Пушкина как драматурга.
Но Борис Годунов, конечно, это связано напрямую.
Это абсолютно шекспировская вещь. И, кстати, вот тут мы входим в совершенно другую область. Я считаю, что Борис Годунов имел бы право, во-первых, на гораздо более счастливую сценическую жизнь в самой России, и, во-вторых, на гораздо большую славу за рубежом. Но это уже особая история.
Хотя, может быть, как раз потому, что опера «Борис Годунов» считается главной русской оперой за границей.
Да,
и, может быть, опера перехватила на себя славу драматургической.
Да, и тут можно вспомнить, что когда опера появилась Мусоргского, то главные к ней претензии были, что он исказил Пушкина. Современная русская критика, прежде всего, ставила вину Мусоргскому именно это.
А как отражается шекспирское творчество на современной музыке уже в наше время?
Опять-таки, вот я не могу сказать, что есть какие-то примечательные или задержавшиеся в нашем сознании, скажем, отечественные музыкальные создания на шекспировские тексты, но есть одно исключение, и оно чрезвычайно близко к моему сердцу. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Я очень высоко ценю цикл Таривердиева, созданный им на тексты сонетов Шекспира, конечно же, в переводе Маршака. Ведь это так трудно. Ну, представляете, вот распеть Шекспира, можно себе вообразить, хотя должен сказать, что шекспировские сонеты, я могу вспомнить замечательный опыт у Шостаковича, есть блестящий, одно из лучших его вокальных сочинений, шекспировский сонет. Но, в принципе, тоже в этом смысле Шекспиру на русском языке особенно не повезло. У Кабалевского есть, по-моему, шекспировские какие-то произведения. Не так их много.
Это связано отчасти и с переводом сонетов. Дело в том, что если... Вот Пастернак дал все-таки образцовые переводы трагедии Шекспира.
Что сейчас оспаривается многими.
Оспаривает кто угодно. Я сравнивал множество переводов Гамлета, включая наших современников и, более того, друзей. И все равно я должен сказать, что пастернаковский перевод самый живой. Он больше всего похож на Шекспира. Он больше всего похож на оригинал. Ты читаешь, это смешно, это страшно, это так, как должно быть. Это живой театр. И к сонетам это не относится. Сонеты Шекспира в переводе Маршака, как сказал наш коллега Гандерсман, они написаны квадратно-гнездовым методом. И что-то в этом есть. Они, вот знаете, скорее пересказы, чем переводы.
Вы знаете, а вот хорошо, что вы это мне сказали, потому что я ценю цикл Таривердиева. Он написал его, как я понимаю, именно как цикл на слова Шекспира, и потом использовал эту музыку в кинофильме 1900... Это даже был не кинофильм, а телефильм двухсерийный. 1980 года «Адам женится на Еве». Об этом телефильме, по-моему, уже все давным-давно забыли. А Таривердиевская музыка живет, ее помнят, ее исполняют. Ему удалось именно преодолеть вот эту квадратно-гнездовость. Получилось две вещи. Во-первых, невероятно текучая вот такая свободно льющаяся мелодия, сама по себе очень свободная, лиричная, искренняя, интимная и... По-моему, очень современная, хотя уже сейчас сколько? Уже 35 лет прошло, да? Она уже могла бы устареть.
Но, на мой взгляд, она как раз именно относится к своему времени и напоминает мне старый «Голубой огонек». Есть что-то такое задушевное, легкое, приятное, то, что смотрят в новогоднюю ночь.
Но уверяю вас, что это нравится и гораздо более молодому поколению, которое опять-таки находит здесь тот витамин в музыке Таривердиева, который они не находят в современной, наисовременнейшей попсе. А таривердиевская мелодика, она жива, и она делает Шекспира нашим современником. Хотя это звучит не как написанное 400 и больше лет тому назад, да, а это, как будто написано сегодня. Это как современный поэт.
Это, конечно, большая проблема. На самом деле вы коснулись здесь обнаженного нерва, потому что ведь все англоязычные люди слушают, смотрят, читают Шекспира в оригинале, а не в переводе. И для них это, в первую очередь, старый язык. И это, конечно, большая проблема. Поэтому тот Шекспир, который знаем мы с вами, и тот Шекспир, который знают русские читатели, слушатели, зрители, имеет мало общего с тем Шекспиром, который знают в странах английского языка. Может быть, поэтому и музыка Таривердиева, она больше подходит для русского Шекспира.
И я хочу поставить сейчас один из таких сонетов Шекспира в музыкальном переложении Таривердиева в исполнении самого автора. Это уникальная тоже вещь, вот эта интимность, проникновенность, искренность его. Я лично, может быть, скажу сейчас и обижу многочисленных поклонников, скажем, Марка Бернеса, но предпочитаю в данном вот случае авторскую манеру исполнения Таривердиева любой другой исполнительской вот такой квази-задушевной манере.
Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь была нова для нас. Так соловей поет полночный час, весной, весной, весной.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». О чем еще говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают сенсационный концерт, который в Бруклинской академии музыки, в нашем авангардном центре нью-йоркском, дал Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра. И в одном концерте, который длился 3 часа и имел 2 перерыва, были исполнены все 5 фортепианных концертов Сергея Прокофьева, которому исполняется в этом месяце 125 лет.
Говорят, что этому предшествовал такой небольшой скандал. Дело в том, что Гергиев не просто опоздал на репетицию, а провел концерты без репетиции, потому что он не сумел попасть вовремя на концерт.
Да,
так, этим он знаменит
вообще. Так было, но, понимаете, особой беды тут не произошло, потому что он эту программу показывал уже в разных других местах и знал. Знаете, музыку он знал, и солистов даже этих, которые выступили в тот вечер, он тоже знал именно в этом репертуаре. Особой беды здесь не было. Превосходные выступили у него музыканты, каждый из которых является значительной фигурой в современном пианизме. Разному очень, причем от молодых. Джордж Ли, американский пианист, один из победителей последнего конкурса Чайковского, ему 19 лет, и ветеранов, очень известных исполнителей, кстати, они оба выходцы из Советского Союза, Лексо Тарадзе и Сергей Бабаян. Они оба живут в Соединенных Штатах, преподают, очень известны как педагоги, у них большая плеяда уже учеников. Вот они выступили тоже в этом концерте. Ли сыграл первый концерт, юношеский концерт Прокофьева, один из самых, может быть, его популярных. Не очень подходит зал БАМа для оркестра. Там звук оркестра теряется. Затем второй фортепианный концерт сыграл Тарадзе. Третий фортепианный концерт, особенно, который, по мнению критики, удался, сыграл наша новая звезда Даниил Трифонов.
О котором мы не раз уже говорили, да, нашим слушателям.
Четвертый концерт сыграл молодой тоже пианист из последних победителей конкурса Чайковского Сергей Редькин. И пятый концерт сыграл Сергей Бабаян.
Знаете, Соломон, меня больше всего интересует четвертый концерт, потому что это концерт необычный.
Философский.
Это концерт для левой руки. И с этим связана, конечно, одна из самых трагических историй в истории музыки 20 века. Дело в том, что этот концерт был написан для однорукого пианиста, брата знаменитого философа Людвига Витгенштейна, который потерял на фронтах Первой мировой войны правую руку и сумел преодолеть этот, мягко говоря, недостаток, и для него писали концерты для левой руки самые знаменитые композиторы, они называются одноручные концерты. Лучший концерт такого рода написал Равель, и он написал для него. Интересно, что его брат Людвиг Витгенштейн плохо относился к этому делу. И хотя, по-моему, весь мир сочувствовал Паулю Витгенштейну, когда он сражался со своим недостатком и сумел покорить мир, он играл эти концерты по всему миру, и в том числе очень успешно выступал в Америке. Но брат его считал, что это неправильно, что это неаутентично, поскольку Людвиг Витгенштейн больше всего интересовался точностью, больше всего он рисовался правдой в философском смысле этого слова, которую он связывал именно с аутентичностью. Он считал, что пианист с одной рукой – это нонсенс. Этого не может быть, значит, этого не должно быть. Но, тем не менее, брат его стал знаменитым пианистом и продолжал им оставаться долгое время. Соломон, а что такое концерт для одной руки? Как это происходит?
Это никак не происходит по той простой причине, что на сегодняшний день действительно вот этот леворучный репертуар существует вот исключительно тот, который был заказан Паулем Витгенштейном. Вообще, это история сама по себе, о ней можно, по-моему, написать роман и снять фильм.
Во-первых, это уже и сделано. Про эту очень удивительную семью написано несколько книг, снят фильм, и есть, недавно вышла в Америке книга «Дом Витгенштейна», так и называется, где подробно рассказываются все эти истории. Так что она достойна, конечно, билетристики.
Потому что, ну, посудите сами, человек лишается правой руки. Ну, любой другой человек бы на его месте пошел бы, я не знаю, в бухгалтера или, ну, куда угодно.
Ему не надо было идти никуда, он был наследником одной из самых богатой семьи Австрии.
Ну, так вот, тут мы подходим ко второму моменту. Опять-таки, он мог, я не знаю, на яхтах кататься, вообще наслаждаться жизнью на эти деньги. Он же заказывал, действительно, платил немалые по тем временам суммы самым знаменитым композитором своего времени. И фактически его усилиями, из-за его заинтересованности, из-за его желания участвовать как бы вот в творческом дискурсе своего времени, появился вот этот вот самый знаменитый леворучный репертуар. Рихард Штраус для него написал сочинение специально. официально. Равель, как вы справедливо указали, написал леворучный концерт, который до сих пор часто очень исполняется, популярная вещь. Что касается Прокофьева, то с Прокофьевым как бы у него не получилось. Прокофьев написал ему сочинение, Виггенштейн ему ответил вежливым письмом следующего содержания в стиле а-ля Довлатов. «Большое спасибо за ваше произведение, но я его играть не буду, потому что я ни одной ноты в нем не понял». Почему Довлатов? Потому что Довлатов мне всегда говорил, что он в письма, он же рассылал предложения, ну, свои рассказы по различным редакциям, и он говорил, что он всегда в ответах, а получал он ответы во множественном большинстве негативные, что он в ответ всегда смотрит на последнюю фразу. Потому что письмо может начинаться так. «Получили ваш рассказ. Очень смешно. Все редакции дружно хохотали, когда читали. Но последняя фраза будет. Но, к сожалению, опубликовать его мы не сможем».
Знаете, а тот же Довлатов учил меня читать рецензии прямо противоположным образом. Он говорит, что ты должен читать тоже последнюю фразу, и всегда она должна быть такой. С присущим автором юмором, с присущим автором умением, с присущим автором искусства, все остальное не читай.
А добавлял Довлатов. А ответ может начинаться так. «Мы получили ваш рассказ, он ужасен, он скучен, он никому не понравился, но если последняя строчка, но мы его печатаем, то все в порядке». Так вот, Виттгенштейн ответил согласно первому варианту, что большое спасибо, но играть не буду. И концерт этот практически не исполняется. Очень редко. Только если действительно человек, вот скажем, Владимир Кранев, замечательный пианист, записал все 5 концертов. Тогда и 4-й туда включается. Или вот как в случае сейчас с концертом Гергиева в БАМе. Все 5 концертов в один вечер. Тогда исполняются 4-й и 5-й. Вот эти первые 3 концерта Прокофьева – это абсолютные фавориты и музыкантов, и публики. Они звучат повсеместно. 4-му и 5-му в этом смысле не повезло. Не повезло – неправильное слово. Когда мы говорим «не повезло», это как бы означает, что их стоило бы играть, да их не играть. К сожалению, у Прокофьева это не самый, как бы сказать, такой витаминный период его творчества, вот когда вот эти начало 30-х годов, когда он 4-й и 5-й концерты свои сочинил, это было неоклассицизм с средствами модернизма, вот так скажем.
Критики пишут об этом так. Прокофьев никак не мог решить, то ли он будет работать в классической парадигме, то ли он будет авангардным художником. И получалось ни то, ни другое. И, в общем, это, конечно, сильно подорвало его веру в себя в эти годы.
Да, он хотел сделать потом двухрочную версию из этого концерта, но так до этого дела не дошло. Он сам говорил, Прокофьев, про этот концерт, что иногда, когда, ну вот я о нем думаю, он мне нравится, а иногда нет. И тоже интересная реакция ближайшего друга Прокофьева, композитора Мясковского, у которого тоже, кстати, юбилей в апреле. Он записал в своем дневнике: «Интересно, но суховато». И это дружеская такая ремарка, но она определяет сущность этого концерта. Чтобы продемонстрировать вам сущность этого сочинения, мы покажем вам финал 4-го концерта в исполнении Владимира Крайнева. В апреле исполнилось 100 лет со дня рождения великого скрипача Ягуди Минухина. Мне выпало счастье его знать, и не только знать, он сыграл существенную роль в моей судьбе, потому что несколько человек меня вызволяли из Советского Союза, когда меня не хотели выпускать оттуда, потому что не хотели, чтобы на Запад попали мемуары Шостаковича, которые знали, находятся у меня, я записал их с композитором. И мне вот этот полковник Вавери, улыбаясь и обнажая свои золотые зубы, значит, говорил: «Понятия не имею, что с вами происходит, почему вас не выпускают». В тот период выпускали всех, через 2 месяца человек был аут, если он подавал, а меня продержали больше года. И Минухин был одним из тех людей, которые этому поспособствовали. Я сразу же после выезда на Запад с ним сконтактировался. Мы поддерживали отношения. Он написал то, что называется «blurbs», то есть похвальные отзывы для двух моих книг, для мемуаров Шостаковича и для книги разговоров с Джорджем Баланчиным. Так что я с величайшей благодарностью отношусь к нему как к человеку, но также он является моим, может быть, действительно самым любимым скрипачом 20 века.
Это любопытное заявление, потому что оно ответственное.
Да.
Потому что что-что, скрипачей в 20 веке хватало великих.
Да. И вот, скажем, традиционно вообще, если говорят, величайший скрипач 20 века, первое имя, которое приходит на ум, это, конечно, Яша Хефиц. И когда я учился в Ленинградской консерватории, педагоги наши, когда хотели показать, вот, как надо исполнять концерт Брамса или концерт Чайковского, или да что угодно, ставили записи Хефица. И действительно, лучше быть не может. Это вот такое вот величие, то, что называется в английском словом «grandeur», да, такая грандиозность такая, абсолютное совершенство, очень-очень всегда продуманное, монументальное исполнение. Совершенство – это вот подходящее слово для Хефица. И именно здесь вот можно сказать, да, у Минухина этого не было абсолютно, вот этого совершенства. И я его называл, придумалось такое определение Минухина, и я до сих пор его использую, я его называл «падший ангел», потому что он играл как падший ангел. Это был человек, который упал с неба и поломал свои крылья при этом, но в нем осталось это ангельское, но с надломом. Причина тому была то, что в детстве, очевидно, его плохо научили играть на скрипке. Это очень важно. Я как профессионал этого дела могу засвидетельствовать. Очень важно, чтобы тебя в детстве правильно научили. Вот его учили неправильно. И он очень быстро потерял должную техническую форму на скрипке. И вот когда он первый раз приехал, я первый раз, он приезжал в Советский Союз не раз и не два, но когда я его первый раз услышал где-то в 60-е годы в Советском Союзе впервые, он уже сыграть-то ничего особенно не мог. Это нужно было уже догадываться, что он хочет сказать. Он преодолевал свое техническое несовершенство силой духа. И это были такие развалины...
Руины храма.
Руины храма, да. Но так же, как мы смотрим на руины храма, и мы понимаем, каков он был, и это вызывает в нас благоговейное чувство и художественные настоящие переживания, точно так же и игра Минухина, технически уже несовершенная, у него дрожали руки, он вибрировал с трудом, не всегда попадал на нужные ноты. Но не нужно мне вот этого хефицевского совершенства, которое подавляет, а дайте мне вот это страдание, это такое нежное изнурение какое-то, это... Вот то, что я ассоциировался с определением «падший ангел», и то, что было в Минухине.
Соломон, а если сравнить Минухина с пианистом 20 века, что бы вы сказали?
Вы знаете, равного ему, похожего ему нету, потому что у меня похожий сентимент вызывала Юдина в самые последние годы ее жизни, после того, как она попала в автомобильную катастрофу, она уже не владела фортепиано. Она выходила на сцену, и то, что она предлагала слушателям, уже было не исполнение, а как бы чертеж исполнения. Она говорила, вот так можно было бы сыграть это сочинение, вот если бы я могла. И нужно было догадываться об этом, и это было полноценным художественным переживанием, уверяю вас. Абсолютно то же самое происходило с Минухиным, но по поздние годы, и он не зря переключился в поздние годы на дирижирование, стал очень значительной дирижерской фигурой.
Минухин вообще крайне любопытная фигура в мире музыки, уже потому, что он, например, играл с Граппелли, джазовые композиции, он играл с Рави Шанкаром.
Да. Он был вообще, он увлекался невероятно восточной музыкой, он увлекался йогой, есть же многочисленные снимки Минухина, стоящего на голове, спокойно. Он был активной политической фигурой, он
кроме всего прочего,
Солженицына.
Кроме всего прочего, он был знаменитым филателистом. У него были огромные связи в мире филателистов, и он занимал какие-то важные посты в этом очень замкнутом обществе. Скажите, пожалуйста, а как мемуары Минухина? Они сравнительно недавно появились на русском языке. Какой образ возникает?
Они абсолютно соответствуют вот тому облику чрезвычайно доброжелательного, искреннего, наблюдательного, невероятно образованного человека, как и Минухин был в жизни. Они у меня есть по-английски с его очень теплой надписью.
О чем вы говорили с ним, кроме музыки?
О, вы знаете, обо всем, потому что его все интересовало. Во-первых, мы говорили о музыке, мы говорили о балете. У него жена балерина. Мы говорим с ним о политике. Он, как я сказал, приехавший в Москву, вступился за Солженицына. И с этим связана забавная история. В тот момент, когда он приехал в Москву и выступив там на конгрессе музыкальном, поддержал Солженицына, который уже был абсолютно персоной нон-грата, он мгновенно исчез как бы со страниц советской прессы. А я в это время, значит, сотрудничал в Рижской газете «Советская молодежь».
Которая тоже сотрудничала.
Да,
много общего.
Да. И я умудрился там напечатать статью на тему «Минухин и йога». И она прошла. В редакции никто ничего слыхом не слыхивал о том, что произошло с Минухиным в Москве, что его сделали, так сказать, подвергли остракизму полному, и напечатали. Но потом разразилась совершенно жуткая гроза, потому что кто-то спохватился и, как полагается, стукнул. А до Минухина, я должен сказать, дошла эта статья, что самое удивительное. Ему ее переслали. Потому что в этот момент был полный блокаут в Советском Союзе на Минухина. И это тоже очень поспособствовало нашим с ним теплым отношениям.
Самон, какую музыку он играл с особым наслаждением?
Всякую, очень разнообразную. И, скажем, я считаю, что идеальная запись концерта Бартока для скрипки с оркестром принадлежит Минухину. Лучшая, как я считаю, запись концерта Бетховена с Фуртвенглером тоже принадлежит Минухину.
Сама по себе эта запись очень важна, потому что во время войны Минухин дал 500 концертов для союзников. То есть он был активным.
Он был активным участником. Антифашистом.
Да, да.
Но после войны он же активно поддержал Фуртвенглера, которого обвиняли во всех смертных грехах.
И дал с ним вместе концерт. Да, конечно, да, это было важно.
Нет, но это был во всех, как я говорю, это был удивительный человек, великий музыкант, для меня один из столпов музыкальной культуры 20 века. А показать я хочу пьесу, которую и я играл. И поэтому я понимаю, что с ней делает Минухин. Это пьеса «Крейслер». Это один из его многочисленных пастишей, которые он выпускал в свет. «Крейслер» под чужим, как бы, именем, он говорил. Ну, вот это старинный композитор Пуньяни или старинный композитор Леклер, или, вот, как в данном случае, композитор Франка. Пьеса называется «Сичилиано и Гадон». И, что интересно, Минухин, он ведь начинал как вундеркинд.
Да, он три года он уже играл на скрипке.
Да. И в детстве-то как раз у него с техникой было все в полном порядке со скрипичной. Это уже ближе к зрелому возрасту у него это все порушило. И вот он любопытно, он говорил, я обожал кресло, он говорил, но музыку его понял только когда я уже достиг преклонного возраста в 19 лет. Так вот, вот так вот он...
Для вундеркиндова это смешно.
Так вот, вот так вот он играл музыку Крейслера, так он воссоздавал вот этот неповторимый крейслеровский шарм, в котором мы видим также и шарм Минухина, и человека, и музыканта.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.